Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. В 2024 году Александру Градскому бы исполнилось 75 лет. Послушайте разговор журналиста Дианы Берлин с этим удивительным человеком, которого уже нет с нами.
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, здравствуйте. 3 ноября, день рождения Александра Градского. Сегодня мы решили еще раз услышать последнее интервью, которое он дал нам у себя дома. Итак, интервью Александра Градского.
Жил-был я, стоит ли об этом? Шторм бил в мол, молод был и мил. В порт плыл флот с выигрышным билетом. Жил-был я, помнится, что жил. Зной, дождь, гром, мокрые бульвары, ночь, свет глаз, локон у плеча, шли всю ночь, листья обрывали. Мы, ты, я, нежно и печаль.
Давай начнем с самого начала.
Поехали.
Значит, 65-й год, если я не ошибаюсь, появляется «Синий лес».
Да, в 65-м году. В троллейбусе.
Ничего похожего на это не было.
В нашей музыке, да.
Ну,
да.
Появляется «Синий лес». Ты мне можешь объяснить, как это вдруг? Ведь ты же все равно, ты очень образованный человек. Ну, может быть,
тогда
тому времени нет.
16 лет, ты что?
Тем более.
О образовании речь, 16 лет, я даже не знал, кто такой Гумилев. Это если бы не рождественский Роберт, который мне это объяснил, когда мне было 26. Я бы так и не узнал еще какое-то время.
Ну, ты умеешь слушать. Это
Но он мне так сказал, важно, что я вынужден был послушать.
Угу.
Он сказал, ты что, только Пушкина знаешь? Я говорю, ну, да. Он говорит, да я тебе сейчас подарю книгу. И подарил мне книгу Гумилева, французского издания.
Угу. Ну, зато потом уже были циклы и на Набокова,
ну, это понятно,
и на Маяковского,
но это все уже
и
было.
И Нелюары,
но
и
это было позже, да, когда Остапа понесло.
Да, и давай вернемся к лесу, которое, и сейчас не могу посчитать, у меня плохо с математикой, сколько она лет живет, этот лес, и до сих пор для многих
54.
Это открытие. 54 года, да? Почему в этой стилистике? По сути, это первый русский рок.
Ну, это ливерпульский стиль, который, в общем, я тогда всеми своими, не знаю, частями тела и головы, мозгом и спинным воспринимал как нечто потрясающее. И мне казалось, что, да, вот интересно, смогу я на русском языке высказываться примерно в такой же стилистике. Вот, собственно, и все.
Синий лес до небес, синий лес, пожалуйста, сказку мне расскажи о весне. Синий лес, милый лес, ты хороший, знаю я. Приходи скорей, ну приходи скорей, ну хоть во сне. Синий лес, синий лес, синий лес, далекий лес, ла-ла-ла-ла.
Первые работы, не только «Синий лес», а и «Размышления Шута», которые потом были целый набор песен, были сделаны не то что подражательскими, а были сделаны по аналогам. Вот есть, например, ливерпульский рок, пускай это будет вот это. Вот есть хард-рок, пускай это будет Финдлей. Есть, скажем, блюзовое что-то такое, пускай это будет какая-то еще песня на русском языке. То есть я размышления Шута сделал, как делал пластинки некоторые и потом. То есть я брал некую стилистику западно-музыкальную, назовем ее так, и пробовал ее переосмыслить на русском языке. Тем самым я создавал нечто вроде антологии своих собственных вещей на этот момент, сделанных в той стилистике, которая мне на тот момент были известны. Скажем, когда я делал «Хрестоматию», это было то же самое. Когда я делал «Размышления Шута», которое окончательно сформировалось в 1971 году, это было то же самое. Когда я делал «Аля Джон Леннона», песню «Ягоя», предположим, Джон Леннон времен уже после «Битлз», вот так на этот мне ориентир хотелось полагаться. И в результате получалось что? Что вот, дескать, некий автор, условно, Градский, берет русские стихи, свои, чужие, неважно, пытается их переосмыслить в современной рок-основе, той, которая принята на Западе. И таким образом, дескать, если еще к этому добавить российскую, скажем, ладовую основу или русскую ладовую основу, может получиться нечто свое, то есть отличное от того, что есть в мире. Таким образом, я через этот цикл «Размышления Шута» пришел к русским песням, к той работе, в которой был уже и более-менее свой какой-то рок или рок-н-ролл, и русская ладовая стилистика. Вот это уже было совершенно другое произведение, в котором не только музыка и стихи, а общий образ был уже совсем наш. Вот со времен русских песен я веду отчет своего, как бы, понимания себя самого, как композитора, который пишет современную музыку, назовем это так, и стихи на русском языке.
Ну, это уже было
попозже,
потом.
Попозже.
Ну, вот смотри, когда появились «Скоморохи», я вот помню, я не могу 65-65
да, года.
Кто это сказал, что «Скоморохи», там же ты был не один.
Ну, конечно, не один. Еще
и был. Там были хорошие ребята.
И Буйнов, и Полонский Володя.
Да,
Володя
Полонский.
Конечно.
И вот смотри, была такая фраза гениальная. То, что делает Градский в «Скоморохах», ну, это лучше, чем Маккартни и Леннон вместе.
Чушь собачья.
Это такое четырехголосие.
Ну, это не так. Ничего подобного, конечно, нет. Это ничего не лучше. Это просто другое. Заслуга группы «Битлз» все в другом. В количестве потрясающих мелодий и в том, что они написали больше, наверное, 400 песен, каждая из которых чуть ли не шедевр. Так редко бывает, когда на одного автора падает столько изобретений. Вот, например, у Фраткина было 25 таких песен.
Да.
У Пахмутова, может быть, тоже 25-30. А у «Битлз» 400. Это удивительная история.
Сколько у тебя
песен? 250-300.
Тебе что-нибудь понравилось так, что Айда Пушкина,
да,
это
конечно,
молодец?
Например, конечно, ну, мало ли, что-то, о чем ты говоришь?
Было, да?
Конечно. Такое? Я сделал «Мастера», я прослушал эти 3 часа, там 0,3 минуты, и вот это вот то, что ты говоришь, Айда Пушкина, это я про себя сказал, и тут же заметил, где, в каком месте я что сделал не так, и как надо было бы исправить. Очень жаль, что это нельзя исправить сейчас, потому что нет технологии, позволяющей это делать, и так далее, и так далее.
У меня отдельный совершенно вопрос, я тебе 100 лет уже это говорю,
давай,
что для меня самое-самое вот такое супер в тебе, в твоем творчестве, это поэзия. Я тебе все время об этом говорю. Тебе Бог дал это.
А у тебя книжка-то моя есть?
Конечно.
Черная.
Значит, ты все-таки издал такую.
Да.
Ну все, слава Богу.
Я издал замечательную книгу, на мой вкус, с Женей Евтушенко «Предисловие». То есть это очень серьезная книга, в которой полкниги – это не песни. А это только стихи.
А именно стихи.
Только стихи.
Мне очень интересны все эти твои циклы. В то время, когда люди только начинали узнавать какие-то имена поэтов, да, ты, который уже приобрел аудиторию. В общем, короче, имя Градский.
У меня был хороший пример перед глазами. Да. Даже несколько примеров. В нашей с тобой истории это Адик Тухманов, который тоже это делал. Только у него, в отличие от меня, циклы носили несколько другой характер. У него не было поэтических циклов. Он не использовал стихи одного поэта для создания цикла.
Да.
Дело все в том, что у него была другая задача. У него была практически та же задача, которая у меня была в «Размышлениях Шута». То есть высказаться на разные темы с помощью каких-то других авторов и так далее. Потом, где Сашко, где Сафо, где еще там. А у меня была задача к тому времени, второй императив, это был Тухманов первый императив, а второй императив это был Шуман и Шуберт. То есть вот где берется камерный цикл, условно, там, «Зимний путь» на стихи одного и того же поэта, и делается некое произведение. Вот поэтому я, когда делал на стихи какого-то поэта, я брал одного поэта и в этой стилистике делал это событие. Угу. Все.
Но для этого надо было знать Шумана.
Я знал и понимал и Шумана, и Шуберта, и, кстати сказать, и пел их, и Гролиник пел, и все что угодно.
Ты понимаешь, у меня такое ощущение, вот сейчас люди, когда за что-то берутся, они садятся и просчитывают, что им принесет этот проект, что этот проект.
Ну, сейчас ничего никому.
Но ты не мог считать, когда ты, например, начинал писать на стихи Набокова или Элюара, или Саши Черного. Это вообще непродаваемое, невозможно.
Ну, продалось эфир. До сих пор.
Да, вот как? Вот что?
А кто? Я просто считал, что если сделать качественно, то будет продаваться когда-нибудь.
Ты так веришь в народ?
Да. А здесь очень простой ответ. Это не колбаса и не молоко. Колбаса и молоко скиснут или стухнут от времени. А хорошо записанная музыка не киснет и не пахнет ничего.
Ну, боже мой, я не могу. Знаешь, как я открыла?
Чего ты открыла?
Голос мой из меня в вас.
Давайте прочту. Голос мой из меня в вас. Ваша радость из вас в меня. И снова голос, в который раз вашей радостью звеня замыкает круг бытия. Вестника рог трубит у порога, и вот уже нет ни вас, ни меня. А есть только Бог, поющий для Бога.
А что-нибудь о любви у тебя тут есть?
Да. Это стихи большие, без дураков. Вот так рождается слово из ничего, злого или смешного, и как бы, или будто простого, внимание к обычной детали и пустого желания навязать кому-то свое или чужое мнение, чье-то страдание, может быть, страсть, всласть убедиться во власти сомнения над общепринятым разрешенного. Прикинуться выпитой, кем-то упитанным, неискушенным, чашей вина предвкушавшего, что выпьют и не почувствуют вкуса солнцем взбешенного, года вчерашнего, лета искусного. И закусить банальной котлеты, это ли идеал винодела, согбенного, застывшего пред лозой ветвистой, в надежде, что труд его тяжкий и выстраданный будет оценен, предела нету нравственному мезозою, в конец опошлившему эту планету. Но не так рождается слово, когда оно убивает, или с хрипом и стоном из горла порезанного осколком «вы» бывает, из тела истерзанного «вы» ливает со скровью, смешавшись, неся к небесам коровью беспомощность и ножа безжалостность. Насмеявшись в волю до колик над нашим вокс-пополе, бредешь по полю обыденной ленности ты, нравственный алкоголик, радостный в своей ненависти ко всему и к себе в частности. И слово твое, никем не услышанное, не высказанное, не написанное, не спетое на зло суете и праздности бренного, остается только с тобой, то ли истиной, то ли судьбой благословенной.
Скажи мне, кто-то из наших музыкантов когда-нибудь, может быть, стоял рядом с какой-нибудь мировой величиной?
Ну?
Уже об этом знают все.
Ну?
Я от тебя никогда не слышала, что ты пел со Знавором.
Пел.
С Лайзой Минелли.
Пел. Давно.
Ну, хорошо, но ты об этом не говорил.
А о чем говорить? Ну, пел и все.
Ну, расскажи, ну вообще, какой Знавор-то?
А я почти с ним не общался. Он приехал на рояле, мне объяснил. Я, вернее, прилетел в Лос-Анджелес. Он мне на рояле объяснил, чем мне надо петь. Я приехал на такси из аэропорта. 15 часов летел, приехал из аэропорта на такси прямо в студию Universal. Я все это записывал. Это называлось «For You, Армения». Это было после землетрясения в Спитаке.
Uh-huh.
Азнаур, значит, собирал деньги для Спитака. И собрал туда кучу народа. Даяна Ворвик, Сэмми Дэвис Джуниор там был. Там не только, не просто так.
Человек... И Градского.
Ну, я-то, ладно. Меня просто женщина, которая там фондом командовала, она говорит, ну, надо русского какого-то. Давайте, говорит, я вот вам этого приволоку. Вот. Потом там очень смешная запись была. Приехала Минелли на каком-то лимузине с 5 собаками. 5 собак, какая-то там с ней гувернантка. Одна и там 2 или 3 охранника. А потом надо было выйти к микрофону и спеть свои 4 строчки. Причем одновременно тебя снимали. То есть это не было под фанеру.
Угу.
Ты должен был спеть, и при этом тебя снимают. То есть это должно было быть качественно спето, и при этом ты еще должен был как-то выглядеть. Я до сих пор не знаю, как я выгляжу там. Ну, она дубли 8 сделала, еле спела. То так, то так, то так, не так, то фальшиво. Да-да, Вальзе Минелли. А потом я вышел, с первого дубля все спел и сел. Она говорит, ты откуда? Я говорю, откуда? Из России. Она говорит, ну, так в России не поют. Я говорю, почему это? Я вот из России, я так пою. Правда из России? Правда. А ну скажи мне, Дарти Вордс. А я ей говорю, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. как я могу. Она говорит, точно, Барышников меня также посылал. Ну и все, потом она уехала в своем лимузине к себе на виллу, а я поехал в аэропорт на разбитом такси и улетел.
Вся моя, счет,
вся моя, да, весь мой визит, это было примерно 15 плюс 6, плюс еще 15, значит 21, плюс 36 часов в общем.
Есть ли какой-то такой период в твоей жизни, который вообще даже вспоминать не хочется? Просто есть или нет? И если такой...
В каком смысле, что значит не хочется вспоминать? Ну, было так противно?
Да, вот так противно.
Было небольшой период, это лично, связано с личной.
Это связано лично.
Только с личной жизнью, никакого отношения не имеющей к моей...
И к творчеству, абсолютно. И к месту проживания.
Нет, 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 да. Нет. Нет. Только личные некоторые неувязки, которые у меня бывали.
И тот период, который вот такой светлый-светлый, вот был такой?
Нет. У меня светлый период бывал, знаешь, почти каждый день в районе от где-то 12:30 ночи до 1:30 ночи, когда я жил в Солнечногорске, в Крыму. Моя кровать стояла в 10 метрах от моря. Я мог себе позволить в голом виде выйти ночью на пляж, лечь на камни и смотреть на очень звездное небо, на низкие звезды. Вот я час лежал там один, когда мне надо было. Смотрел на это на все и курил. Было очень хорошо. И еще стакан вина мог быть рядом. Но я был один. Вот и море так. Я мог туда залезть, окунуться и потом снова лежать. Вот, было очень хорошо. Но это вот буквально там, не знаю, 20-30 минут. Все. Но это было только в одном месте. Только в Крыму и только в Солнечногорске. Больше нигде.
Это правда, что ты, правда. Конечно, ты не работал в кино, а когда тебе было предложено, ты сказал, ну что, могу, попробую.
Я сказал, я гениальный, да? Ну и так оно и вышло.
Так оно и вышло.
Только
так.
Я учился полгода, как это делать. Шандрон сам не знал, как это делать.
Еще бы. Хорошо, роман со влюбленных. Бомба.
Ну, наверное, да, конечно.
Ну, бомба. Ну, конечно. Даже если ты не будешь...
Нет, конечно, конечно.
Стороны,
нет,
это
конечно,
была бомба.
Конечно.
Там бомба была все. И режиссура.
Да все.
И сама стилистика, и Кентинов, и Коренева.
Да все были шикарные.
Все. И музыка. Это была не просто музыка, это была отдельная роль. Вот Градский это была отдельная роль.
Ну, да, наверное, да.
Ну,
да, конечно.
Есть, да? Дальше. Ты не так много делал в кино, но каждый раз это была бомба. Нет, ну подожди. Ну не так, как я не буду называть имена людей.
Нет, ну я делал «Узник замка Ив», там «Искусство жить в Одессе».
Да, конечно.
До сих пор сохранилось, осталось, песенки остались, все.
Ну ты не называешь мой самый любимый. Ну как это, в августе?
В августе 44-го. Настроенческая такая история.
Мая дни качнется, сердце замирает. Кто кому зачтется, кто же об этом знает, что кому по нраву, кто кого в опалу, что кому по праву выпало. Попала, что судьба нам, братцы, к ночи напророчит, станет улыбаться или не захочет. Мы одни и плетим, мы одни узнаем, мы всегда успеем, мы не опоздаем. Настал час заката, маятник качнется. А без нас, ребята, драка не начнется. А без нас, ребята, драка не случится. Надо же нам когда-то с жизнью разлучиться. Что судьба нам, братцы, к ночи напророчит? Станет улыбаться или не захочет, мы поставим свет. грустить не станем. Выпал чёт или нечет, завтра же узнаем.
Концерт в Крокусе.
Да.
Ну вот посмотри, я помню твои вот вечера разные по случаю, тому и сему. Каждый был с аншлагом, переаншлагом.
Я пою со своими солистами первое отделение.
Своими артистами.
Да, дуэты и их песни.
Угу.
Они поют какую-то одну песню, со мной дуэт. Одну песню дуэт, одну песню дуэт.
Угу.
Это примерно 15-16 вещей. Потом они уходят, я стою с гитарой, сидя, хиты в разных времени, как в обычном концерте. Мы не ждали перемен, там автобиографию, там, не знаю, «Порядок под снегом», «Наш старый дом». 12-13 песен, угу, которые являются вот моими, скажем.
Понимаешь, у меня такое ощущение, вот часто, может быть, в таком настроении, но в любом случае я не верю, чтобы Градский в какой-то момент вдруг...
Я стал работать.
Да.
Я работаю вся. У меня концерт впереди, я думаю об них. Чтобы они были хорошо.
Вот.
Хорошо, они хорошо прошли. А сочинять я не хочу. Не лень.
А мы подождем,
да,
между прочим.
Можно ждать.
Как сказал Антонов, пусть другие пишут новое, которые не написали столько старого, да, такого.
Юра прав.
Мы будем ждать. А пока мы будем слушать.
В полях под снегом и дождем, мой милый друг, мой бедный друг, тебя укрыл бы я плащом от зимних вьюг, от зимних вьюг. А если мука суждена тебе судьбой, тебе судьбой, готов я скорбь твою до дна делить с тобой, делить с тобой. Пускай сойду я в мрачный дол, где ночь кругом, где тьма кругом, во тьме я солнце бы нашел, с тобой вдвоем, с тобой вдвоем. И если б дали мне в удел весь шар земной, весь шар земной, с каким бы счастьем я владел тобой одной, тобой одной.
Ну вот и все. В заключение я только хочу сказать вам, слушайте Градского, читайте его стихи, и вы найдете очень много ответов на свои вопросы.
В полях под снегом и дождем, мой милый друг, мой бедный друг, тебя укрыл бы я плащом от зимних вьюг, от зимних вьюг. И если б дали мне в удел весь шар земной, весь шар земной, с каким бы счастьем я владел тобой одной, тобою.
Вы слушали разговор журналиста Дианы Берлин с Александром Градским, а также и его песни. Через несколько минут мы продолжим программу.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
Продолжаем программу «Гость в студии». Александре Пахмутовой в 2024 году исполнилось 95 лет. Послушайте разговор с ней журналиста Дианы Берлин. Здесь тоже будут песни на музыку Александры Николаевны Пахмутовой.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Диана Берлин у микрофона. Осень богата на дни рождения, но 9-го. Ноября – праздник особый. Я бы даже сказала, просто всенародный праздник. Это день рождения Александры Николаевны Пахмутовой. Мы так любим этого человека, этого музыканта. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с Александрой Николаевной, которое она дала нашей программе. Вы знаете, в ней все. Я вот его переслушала и подумала, какой же это, кроме таланта музыкального, умнейший человек, мудрый человек. Может быть, поэтому этот синтез и подарил нам такое количество потрясающих произведений, причем во всех, практически во всех музыкальных жанрах. Говорится, Александра Николаевна, чрезвычайно интересно. Ну, потому что то, что она рассказывает для многих в новинку, наши молодые слушатели узнают, может быть, то, что даже они не подозревали, живя уже в сегодняшней жизни. А те, которые постарше, вспомнят основные периоды жизни нашей страны. Они были разные, и в каждом песни Александры Пахмутовой – это знамение времени. Не кажется, что пройдут годы, 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 и по этим песням можно будет составить и понять историю нашей жизни, а она непростая. Александра Николаевна, вот ваш юбилей, ваш день рождения, независимо от того, юбилей это, не юбилей, каждый ваш день рождения празднуется от души, причем страной, людьми самых разных возрастов. Скажите, пожалуйста, вот как вообще удается вам и, может быть, еще очень немногим людям, мы будем говорить о вас, всегда, постоянно жить в ладу с самим собой, не прогибаться под наступившие времена, потому что вы застали очень многое. Но как-то так получилось, что ваше творчество, оно всегда было Пахмутовой творчество и принадлежало Пахмутовой. Люди это узнавали по вашим песням. Они понимали, где они живут, в какое время они живут, независимо от того, что случилось на улице. Все равно звучала песня Пахмутовой, и они понимали, мы в России. Нам есть что петь, нам есть что слушать. Вот скажите, это ведь непросто. Как вам это удается? И сегодня вы все равно будете оставаться человеком, который одинаково понятен и пожилому, и молодому. Вот можете вы вот немножко приоткрыть эту тайну?
Я как-то никогда об этом не думала. Это не делается специально. Вот сейчас я специально напишу для старушки и специально напишу для молодого человека. Прежде всего, потому что и я, и Николай Николаевич, мы очень любим, как сказать? Сказать, что любим людей, это ничего не сказать. Все любят людей. Это очень общая фраза. Вы знаете, наверное, потому что... Может быть, вот я никогда об этом не думала и даже не говорила. Вот сейчас от вашего вопроса мне вдруг показалось, что песня, в общем, в музыке это считается, ну, жанром самая простая, она самая маленькая.
А на самом деле?
Да. Но когда говорят такое понятие, как общечеловеческие ценности, о них очень много болтали, поэтому мне не хочется быть, вот, болтать тоже, но вот в песне, в этом маленьком жанре, вот там и есть вот в этой маленькой песенке общечеловеческие ценности. Что я имею в виду? Политики могут меняться как угодно. Им хочется строить капитализм. Ну, стройте. Но никогда нельзя обидеть мать, например. Это преступление всегда. При коммунизме, при чем хотите. Это нельзя. Это не... Обидеть ребенка – это нельзя. Понимаете, вот относиться очень плохо и грубо вообще к девушке, которую ты любишь, это плохо всегда. Быть равнодушным, если идет война, и молодому человеку не иметь желания вот, защитить родину, это плохо всегда. Но все, значит, все в порядке. Значит, песня жива всегда.
Ну хорошо, давайте конкретно. Во времена Горбачева вы пишете о виноградной лозе. Песня, которую я это очень хорошо помню, нам ее не разрешали давать в эфир. А вы пишете эту песню.
Если мы будем писать
на радио.
А знаете, вот мне показалось, что у песни много, много миссий. Песня утешает, призывает. Ну, явно, что у песни есть, на мой взгляд, есть еще, знаете, какая миссия? Защищать униженных и оскорбленных. И вот в данном случае «Виноградная лоза», да, эта песня, она должна была защитить униженных и оскорбленных.
Над предгорьями Кавказа солнце доброе не светит. Старики вздыхают молча, из-под лобья смотрят дети, вырубают виноградник. Без вины пришла расплата, виноградная лоза. Ты ни в чем не виновата, виноградная лоза. Ты ни в чем не виновата.
Это какой год?
Мне страшно подумать. Она как будто написана.
Представляю сейчас.
Сегодня.
Это год 93-й, вот так, наверное.
А в 90-х годах, когда вы написали «Остаюсь с обманутым народом».
Понимаете, в чем дело? Песня, кроме того, песня – это правда.
Александра Николаевна, значит, когда здесь был в этой студии Александр Градский, мы говорили с ним о том, как вы отстаивали его, как молоды мы были, его исполнение. Не было бы этого исполнения, если бы вы тогда не сказали «будет». Петь Градский. Я это помню очень хорошо. Сейчас я хочу сказать всем нашим слушателям, всем почитателям Саши Градского, что не было бы очень многих произведений этого композитора, теперь уже маститого, да, Пахмутова. Это единственный человек, фамилии которого можно было прикрыться, чтобы записывать эту музыку Александра Градского. Я хочу об этом сказать, и я прошу прощения за то, что я пошла на это. Действительно должностное преступление, но я вам тогда позвонила, вот, дорогие друзья, это было, я все-таки решилась, Саша меня отговаривал, говоря о том, что она никогда не будет ругаться, произносил он. Но я говорю, нет, я позвонила, сказала: Александра Николаевна, я писала в наряде вашу фамилию. Единственное, что сказала Пахмутова: ну вы записали? Я говорю, да. Вот это как бы одна из граней вот этого человека, о котором мы сегодня говорим, Александра Николаевна Пахмутова.
Улица моя лиственная, взгляды у людей пристальные. Стать бы нам чуть-чуть искреннее, нам не жить друг без друга. Скорости вокруг бешеные, мы себя едва сдерживаем. Значит, надо быть бережнее, нам не жить друг без друга. Мы разлучаемся со сказками. Прошу, стань добрей меня, стань ласковей. Слышал я слова правильные, все искал пути праведные, а твои слова памятные, нам не жить друг без друга. Мы разлучаемся со сказками. Прошу, стань добрей меня, стань ласковее.
Теперь у меня такой вопрос. У кого вы учились? Я не имею в виду, кто вам преподавал. Вообще, я помню, вы заходили в студию, и всегда проверка звука, микрофон. Вы говорили: Моцарт, Моцарт, Моцарт. Вот я помню это. Помню, как вы это восклицали. Вообще, у кого вы учились? Кто эти люди, кто для вас является мастерами?
Это просто свалилось неслыханное счастье. Вот судьба. Вот было такое время, когда были живы великие музыканты, вот, и они возились с нами, они нас учили. По сочинению я в консерватории занималась у Виссариона Яковлевича Шабалина, который был учеником Николая Яковлевича Мясковского. А Николай Яковлевич Мясковский был учеником Николая Андреевича Римского-Корсакова. Контест. Все вот так, да. Как будто бы близко.
Вы из одаренных детей.
Ну, знаете, у нас была страна, когда одаренный ребенок вызывал какой-то интерес, ему старались помочь.
Да.
Я помню, я приехала в Москву, в центральную школу, в 43-м году была война. Отсюда дали командировку.
И ЦМШ было.
ЦМШ было, а как же? Школа одаренных детей.
Так и называлась.
Дети работали, школа работала. Угу. Вот меня привезли. Причем на электростанции под Сталинградом, значит, там все, мне купили пальто, меня одели. И все, значит, надеялись, что так вот я поеду. Собрали комиссию, было 4 великолепных музыкантов, комиссию меня слушать. Специально подумали, девчонка приехала откуда-то. Мне написали заключение, что меня необходимо учить. И я осталась в Москве. Там было написано, что считаем, что девочку необходимо учить ввиду несомненных блестящей перспективы. Творческий профиль выяснится в процессе работы. То есть это либо там композитор, историк, теоретик.
Спасибо этим людям. Вот
что вы.
Огромное спасибо.
В это время
этим
шла
людям.
Война, и мы детский эгоизм. Мы
и,
не знали,
и вы получали эти... какое-то питание.
Это невероятно. Я осталась в Москве, не было интерната. Я осталась у друзей моих родителей. Спицыны Александр Николаевич, Нина Сергеевна и дочка Рита. Они жили в одной комнате в коммунальной квартире, и они меня приняли. Я 2 года, вот 2 зимы я у них жила.
А инструмент?
Инструмент потом папа как сумел как-то это сделать, это очень трудно было. Но инструмент очень просто. И в ЦМШ, так же, как в консерватории, нужно было каждый день с 7 до 9 утра можно было заниматься. И так занимались дети, у которых не было инструмента. И также в консерватории занимались студенты, которые жили в общежитии. Если заранее взять талон, с 7 до 9 утра можно позаниматься.
Вообще, нет. Конечно.
Ну что вы, рядом
Москва,
большой зал консерватории.
Военная Москва.
Военная Москва с насыщеннейшей культурной жизнью. Вот я считаю, что Великая Отечественная война, вот они говорят, вот была Вторая мировая война. О, войн много на свете. Вот Великая Отечественная война, вот это слово, вот в это входило и то, что было не только, во-первых, например, все поэты были на фронте.
Да, все.
Ну что, они все имели бронь, они имели право со спокойной совестью, они все были на фронте. Понимаете, вот в Москве работали все театры. Попасть куда-то было невозможно. Хорошо, ну и вот в центральной в этой школе одаренных детей, рядом была консерватория, мы знали 5 ходов тайных без билета, как можно пройти. Ну, там билетёр так, они... Ну, они так там...
Делали вид, что
делали
как бы
вид,
вас не замечают.
И так что-то говорили, но это без слов. В школе одаренных детей, во-первых, мы получали рабочие карточки высшей категории. Небольшой такой листочек. Была вот карточка, самая-самая роскошная. Это карточка рабочих оборонных заводов. И мы получали вот такую карточку.
Вы, одаренные
да,
дети, получали...
вот эта шпана получала, извините, вот такие карточки мы получали. Это означало, что правительство было уверено, что мы выиграем войну, и что вот эти дети должны повести вперед
нашу завтра.
Культуру.
Это наше завтра.
Это наше завтра.
Александра Николаевна, вот скажите, ну вы же образованнейший музыкант. Вы могли работать в разных жанрах, собственно, вы и работали в разных жанрах.
Да.
Я не знаю, я почему-то сейчас вспомнила вот эту вашу, правда, гениальную музыку из Тритополя на Плющихе.
Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, как же падает листва в садах. И куда-то все спешат такси, только пусто на земле одной без тебя, а ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. Так же пусто было нам земле, и когда летал Экзюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля. Без тебя
земля. Если можешь, прилетай скорей.
Мы не знаем, что такое гениально. Гениально – это какие-то люди, я даже не знаю, как их назвать. Хотя они в своей жизни, вот за что я люблю некоторых из них. И вообще есть люди, которые так бережно себя несут, как это обыкновенную да. ценность.
Ну да.
Я понимаю, пусть живут эти люди много и хорошо, но я как-то стараюсь их обходить. И есть люди, которые, ну, вот живут и живут. Помните Моцарт и Сальери? Сальери ему говорит: Моцарт, какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Моцарт: да, оба, может быть, но божество я проголодался. Вот Пушкин был таким, вот естественно. Поэтому что такое гений? Бог знает, что это. Но все-таки ты немножко юродивый, немножко другие люди, мы их не понимаем. Но то, что они оставляют, дай Бог им вечной славы.
Александр Николаевич, ну почему песня? Как это получилось? Почему песни?
Это получилось, потому что мы жили в стране невероятно интересной, стране с очень высоким полетом, стране, в которой были трагедии. И за ее пределами, и внутри были трагедии невероятные.
Вы знали тогда об этом? Вы это понимали?
Нет, ну как знали?
Это... Ну вот вы осознавали, что там полстраны сидит?
Нет.
Не было этого, да?
Нет, у меня сложилось счастливо. Нет, а вот у Николая Николаевича, у него отец сидел и мама сидела. Понимаете, страна, в которой, во-первых, сами идеи революции 17-го года, это счастье, Сибирь для людей. То есть, помните первые строчки в букваре? Мы не рабы, рабы да. не мы. Вот не случайно всплеск гениальных талантов. Почему-то появились и Маяковский, и Шостакович, и Мейерхольд. Вот как все это люди, которые воспевали это очень искренне. И потом, конечно, появились гениальные песни. И это Бланта, это Дунаевский.
Покрас.
Покрас, братья Покрас.
Да.
Ну что вы, я все это слышала, бегали в кино, все это смотрели. Поэтому вот какая-то любовь к песне, она была, собственно, с детства. Я все эти картины смотрела много раз. Потом, когда мы вернулись, женская часть семьи, из эвакуации, у нас был госпиталь, вот вечером раненые выходили во двор, там, посидеть, покурить. А я играла на аккордеоне. Я играла «Прощай, любимый город». Играла «Ой, Днепро, Днепро». Не могла себе представить, что я когда-то буду знакома с авторами этих песен.
Я хочу сказать вам, Александра Николаевна, вы и есть та мелодия нашего народа, в которой есть все: и взлеты, и падения, и победы, и жизнь, сама жизнь. Вот какая она есть, какая нам выпала жизнь. Вот вы и есть та мелодия нашего народа. Большого, огромного, крепкого и в то же время готового на любые подвиги. Мы все равно в это верим. Спасибо за все то, что вы сделали. Я уверена, еще сделаете. И мы очень ждем. Вот всего ждем. Потому что бы вы ни написали, в каком бы жанре вы ни работали, это будет успех. Это будет музыка Александры Пахмутовой.
Ну вот и все. На сегодня все. К сожалению, время неумолимо бежит, а расставаться с Александрой Николаевной Пахмутовой всегда большая проблема. Очень хочется слушать ее, разговаривать с ней. И, конечно же, обязательно, чтобы звучали ее произведения. Но сегодня мы на этом ставим, нет, не точку, конечно, многоточие, потому что в планах Александры Николаевны еще много-много интересного. Будьте здоровы!
Ты моя мелодия, я твой преданный артист. Нами пройдены, помнят свет нежности твоей. Все как дым растаял, голос твой теряется вдали. Тебя заставило забыть мелодию любви. Ты мое сомнение.
долгого пути. Сквозь дожди осенние слышу я горькое прости. Прощальных зарево, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило предать мелодию любви?
Вы слушали программу «Гость студии» по материалам, предоставленным журналистом и автором Дианой Берлин.